Здравствуйте.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Мы говорим о музыке революции. «Два цвета времени» – это такой музыкальный цикл, абонемент в Санкт-Петербургской филармонии, который начинается 27 октября. А у нас в студии гости из Петербурга. Юлия Кантер, доктор исторических наук, Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии. Но мы уже в первой передаче много что сказали и о революции, и о музыке. Но, тем не менее, надо, наверное, еще раз напомнить о задачах, да, которые ставилась авторами вот этого вот эксперимента, да, Юлия?
«Всем телом, всем сердцем слушайте музыку революции», написал Блок. И, собственно, когда придумывался сам абонемент, то для меня первично как раз было вот это вот «всем телом, всем сердцем слушайте музыку революции». Что случилось с Блоком, который слушался в эту музыку, мы все прекрасно знаем.
Да, они выпустили его за границу лечиться, и бедный вот умер.
Ну, конечно. И то, как он проживал это время до принятия решений вообще насчет лечения, вообще, наконец-то, насчет для отъезда, это мукомученическое, естественно. И не только Блока. Не только для Блока, естественно, а для тех, кто принял эту революцию, причем ту еще февральскую, и был готов поначалу эмоционально, позитивно, в общем, в значительной степени
воспринимать. Огласите весь список, пожалуйста, кого соблазнил Луначарский нарком. Он же столько людей соблазнил.
Насчет того, кого он соблазнил Луначарский и дальше, да, Луначарский соблазнил, между прочим, всех тех, кто хотел, чтобы Зимний дворец был объявлен дворцом искусств, наравне с Эрмитажем, объявлен государством и дворцом искусств. Соответственно, назван, и не, из него ничего не пропало, да, потому что, вернусь опять же к Блоку, и к заселившемуся потом туда, правда, очень на короткое время в Зимний дворец Луначарскому, Троцкий не решил, что он не будет зимним, а Луначарскому понравилось. Был момент, когда он курсировал между Смольным и Зимним дворцом. Так вот, Блок же работал редактором в комиссии по расследованию деятельности царских министров при Временном правительстве. И его книга «Последние дни императорской власти» как раз полностью посвящена именно тому, как он там работал и чем же занималось Временное правительство, и по ней уже видно, насколько сильно было разочарование уже, в общем, к лету, уж тем более к началу осени 17-го года. Это к вопросам интеллигенции. То же самое примерно происходило и с другими, ну, условно говоря, ровесниками, ну, в смысле, по поколению ровесниками, ровесниками Блока, представителями Московской, Петроградской и разных других городов интеллигенции. Та же Цветаева, Гиппиус, восхищавшаяся революцией, переменами, свободой, веселой свободой, это я уже цитирую Кнегисера, очень быстро разочаровались. Считали, что, может быть, Октябрьский переворот при всей его нелегитимности принесет другие свободы. Да? Какое-то еще освобождение. Все закончилось очень быстро и закончилось кровью.
А вот музыканты, композиторы, вот кто однозначно как бы встал на сторону революции?
А не было, наверное, однозначно вставших. Такие неизвестные. Уж совсем.
Кто писал там «По долинам и по взгорьям»?
А кто писал «По долинам и по взгорьям»?
Хороший вопрос.
Хороший вопрос. Знаете, это то, что стало абсолютно народным. Да? И вы никогда не вспомните автора, между прочим, ни текста, ни музыки. Но вы понимаете, вот опять же, Скрябин, он какой?
Он, к счастью, не дожил.
И тем не менее, он какой? Поэма «Экстаза» — это про что?
Поэма «Экстаза» — это, в общем, как это вот фраза Скрябина, да, от высшей утонченности к высшей грандиозности. Поэма «Экстаза» в первую очередь — это про Скрябина.
Конечно.
Но тем не менее, конечно, это не могло быть создано иначе, как вот в предреволюционные годы.
Предчувствие. Вот да. Именно в предчувствии. Это предвестники такие. Поэтому я и, кстати, поэма «Экстаза» Скрябина прозвучит в абонементе, я просто как-то было понятно, с чего я вспомнила о нем, да? Ну, конечно. Это же тоже. Причем Скрябин, поэма «Экстаза» Скрябина прозвучит в упоминавшемся в прошлой передаче Евгением Петровским произведении Свиридова «Патетическая оратория».
В программе,
да, ну, в том же концерте, да? Вот это тоже важный момент. Какой разбег по времени Скрябин и Свиридов? А тем не менее, перекличка есть. Опять же, мы столько десятилетий прошли с этой революцией, с этой темой. В советском государстве. Но разве можно, например, того же Свиридова покрасить красным цветом? Никогда. Или я ошибаюсь?
Но ведь была же...
Свиридова в этом сочинении можно покрасить красным цветом.
Да разве?
Патетической оратории, на мой взгляд,
вполне... Ну вот вам и дилемма для слушателей, которые придут
это
на концерт.
Это не православный Свиридов, это вполне
нет,
себе...
Конечно.
Причем это же было... даже сейчас, к сожалению, к моему сожалению, это замечательное произведение редко довольно стало звучать. Ну, в силу того, что в советское время время оно было на высочайшем пьедестале, потому что это был такой, опять-таки повторюсь, символ соцреализма.
Патетическая
оратория на слова Маяковского, и, которая начинается вот этим левым маршем, известнейшая часть, известнейшее стихотворение Маяковского.
А вот давайте мы кусочек-то дадим все-таки, чтобы люди поняли, о чем мы тут
разворачиваемся в марше.
Разворачивайтесь в марше! Небеса, небеса, кляуде, тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер! Довольно жить законом, данным Адамом и Евой! Клячу истории загоним! Левой! Левой! Левой!
Что какую-то цель ставил автор? Вот как вы считаете? Такую революционную.
Цель, безусловно, поставленная, она звучит. И все-таки, опять же, не соглашаясь вполне, что все-таки Свиридов и здесь можно покрасить так красным, да? И творчество Свиридова в целом, да? Если он...
Нет, я не говорил, что творчество Свиридова в целом можно покрасить красным.
Про конкретное это произведение, я понимаю. Но и там оно такое, я бы сказала, несмотря на очень конкретный, очень красный, почти вульгарно красный текст Маяковского, тем более, да, очень правильно. Ваше слово «товарищ Маузер». Вот этим они все начиная с 17-го года и пользовались словом «товарища Маузера». В музыке все-таки там, по-моему, больше подтекстов, больше слоев и оттенков, если угодно. Там много оттенков красного.
Вы знаете, я прокомментируя, комментируя отношение, наверное, даже к этому сочинению, известна одна из фрагмент рецензии, если я не ошибаюсь, британских, потому что это сочинение исполнялось, конечно же, не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В рецензии на одной из исполнении в Лондоне, там была просто, буквально процитирую по памяти фраза об этой музыке. Был вопрос такой риторический. Пропаганда? Да, но при этом великолепная музыка. То есть, они признавалось, что, конечно, в этом сочинении силен пропагандистский напор, уклон и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом чисто с музыкальной точки зрения оно действительно выдающееся.
Вы знаете, это не «но», это «и», на мой взгляд, совсем не музыкальный, да? Действительно, да, пропаганда. И хорошая музыка. Опять же, Свиридов, конечно, классик. Но Дунаевский, музыка-то замечательная.
Да, абсолютно.
Музыка чудесная.
В одном ряду, да, согласен.
И пропаганда. Потому что супер успех фильмов с музыкой этого композитора, супер успех его симфонических произведений. Все это создавало пропагандистский фон этой самой советской власти. И я тоже не думаю, что Исаак Дунаевский был конформистом внутренним. Я думаю, что ему это даже очень нравилось. Притом, вы же помните судьбу, например, Николая Эрдмана, с которым они дружили. Репрессирован. И многие в его круге. Да? Снимается фильм «Веселые ребята». Первый муж Любови Орловой давно сослан. Да? Это звучит во времени в повседневности. А на музыке это никак не отражается. Посмотрите на Дунаевского, какой там не плоский, а потому тем более действенный социальный оптимизм. Куда от этого деться? Это в те времена, когда химера-то уже развеяна, это уже понятно, это 30-е годы, это даже не 19-й и 22-й.
Это наркотик.
Это наркотик, страшный наркотик. Кстати, о Маяковском, в связи со Свиридовым, да, и с политической ораторией. Так Маузер и на Маяковском сказался? Маяковский застрелился впрямую, без всяких метафор, понимаете? Это тоже важный момент. Те, кто приняли революцию, тот же Есенин. Те, кто вернулся, какова их судьба, я имею в виду семью Марины Цветаевой. Это же трагедия.
А вы Дунаевскому какое место нашли в цикле?
Важное и большое. Нет, вы понимаете, без Дунаевского, во-первых, рассказывать о музыке революции, музыке советского времени невозможно и очень несправедливо. Понимаете, в нашем абонементе, во-первых, есть отдельный концерт, посвященный музыке из кинофильмов. Куда мы там денемся без Дунаевского? Обязательно будет. Поэтому не вспомнить об этом было невозможно.
Скажите, ну а вообще вот роль госзаказа в музыкальном творчестве, она какова была? Вот я тут про гимн вспоминал в прошлый раз, но были же и другие забавные такие истории с госзаказом. Я одну такую напомню, может быть, у вас будут свои примеры. Вот похороны Ленина, да, они прошли под звуки кантаты, которые написал композитор Багриновский. Это такая смесь революционных траурных песен, как пишут специалисты. Вот. А хотели также еще исполнить реквием Моцарта, да? Но с новым текстом. И Брюсов написал текст. Но текст не понравился, обошлись Багриновским. А знаете, что не понравилось? Замечательно, вот музыкальные критики нашли этот текст. «Горе, горе, умер Ленин, вот лежит он, скорбно тленен». Ну как же вождь может быть тленен? Они же ему мавзолей заготовили.
Да вот до сих пор текст... Ленин 100 лет, ну не 100, со дня смерти меньше, 24-го года, но не тленен.
Юль, так получилось так, что, понимаете, текст Брюсова погубил реквием Моцарта в смысле исполнения его на этом траурном мероприятии. Вот как бывает. А что еще с госзаказом-то происходило? Вот те же крупные композиторы того времени, они получали от советского государства какие-то заказы? Что-нибудь такое вот народное сделать?
Нет, давайте будем справедливости ради скажем, вы же и Моцарта тоже упомянули только что, и Моцарт работал на госзаказ. Ну, только
не
этот...
На личный заказ.
На личный заказ, но все-таки на заказ, ну, условно говоря, власть придержащих, да? Госзаказ существует. Существовал, ну, в общем, или заказ власти на что-то. Композиторы заказывали, да, музыку. И не только в России, ну, естественно, да, но и в других странах. Другой вопрос, что того, может быть, даже такого, как скажу слово, цинизм, да, вот такого цинизма, с каким власть обращалась с предложениями, с заказами к вассалам композиторов и к литераторам, разумеется, тоже. Вот я думаю, что тут трудно. Можно, конечно, найти за рубежом некоторые сравнения с советским временем и отношением к художникам, но, тем не менее, именно в советской стране это достигло апогея, конечно, к 30-м годам уж точно.
Про заказ скажу на примере нашего абонента. Просто есть два четких
заказных произведений.
Заказных произведений.
Да, скажите, пожалуйста.
Кантата к 20-летию октября. Я уже об этом упоминал в первой нашей передаче. Это заказ Прокофьева Всесоюзного радиокомитета. Да. Это то, что было заказано за несколько лет до юбилея революции тогдашнего, 37-го года. Причем Сергей Сергеевич, надо ему отдать должное, вытребовал себе огромный гонорар за это дело. Более того, он... По факту мы об этом знаем, он вытребовал себе замечательную творческую свободу, создавая это произведение. Дело в том, что особенность этого сочинения в том, что оно написано с использованием текстов классиков марксизма, ленинизма, потом к ним еще присовокупил из сталинизма. Просто сочинение не создавалось долго, и сталинизм тоже потребовался.
Ну как же без него в 37-м году?
Нет, дело в том, что сначала кантата Прокофьевым, как я тоже, по-моему, упоминал в предыдущей передаче, начало работы над этим сочинением, это где-то 32-й год, первый год.
Ну, уже вполне сталинизм.
Наброски. Она планировалась изначально как кантата памяти Ленина, как ленинская кантата. Даже это в названии фигурировало. А закончена она была к 1937 году уже в государстве, в котором была принята сталинская конституция, и там появилась просто часть конституция, и появились слова из выступлений Сталина дважды. То есть Сталин появился просто как отдельный персонаж, отдельный автор, что ли, в этом сочинении. Так вот, изначально и проведенная от и до идея творческая Прокофьева была то, что это сочинение с хором будет исполняться на буквально тексты классиков марксизма-ленинизма. И, ну, это очень...
Такие мысли ему приходили в Соединенных Штатах, где он...
Во Франции. Это во Франции, да. Он там много было очень курьезного. Вообще, в принципе, был некто французский коммунист Жак Садуль, который был лично знаком с Лениным. И вот он... Ну, как бы вот он, будучи в близком круге Прокофьева, или Прокофьев, будучи хорошо с ним знаком. Первые вот идеи пришли оттуда, и тогда еще Прокофьев, и будучи за границей, просил выслать ему тома сочинений Ленина вот для того, чтобы начинать готовить тексты. Там тоже один был курьезный момент, когда в какой-то период из всех магазинов Москвы были изъяты сочинения Ленина, потому что готовилось переиздание. По этому поводу Прокофьев, вот тоже вот, где в какой момент появлялась или исчезала фига в кармане, он сказал, что говорил, что вот это внезапное исчезновение из всех магазинов Москвы сочинение Ленина должно послужить поводом созданию нового советского анекдота неприличного содержания. Тем не менее, значит, вот эти вот подлинные тексты вождей, вот он действительно их читал, знакомился, ему помогали либретисты, ну, а основная роль все-таки была его, и в какой-то момент заказчики, а именно Всесоюзный радиокомитет, они перепугались. Боже мой, это как же это? Хор будет петь слова классиков Ленина, Маркса. Давайте-ка мы предложим господину товарищу Прокофьеву взять, все-таки отказаться от этой идеи и взять поэтические тексты советских поэтов. На что Прокофьев категорически ответил отказом, взял время подумать. Но Прокофьев надо отдать должное. Это был именно Прокофьев. Он написал, он пожаловался. Он пожаловался, что его творческую свободу ограничивают.
А кому пожаловался?
Вот это очень интересно сказать, кому он пожаловался в присутствии Юлии Зороховны Кантор, Михаилу Тухачевскому.
Ага.
Из-за Прокофьева Тухачевский ходатайствовал Молотову, и все это дошло до Молотова. И была, Молотов затребовал от тогдашнего руководителя Всесоюзного радиокомитета и комитета по делам искусств, вообще, что там происходит, в чем ситуация с Прокофьевым. Есть эта записка, что вот идет объяснение, что Прокофьев хочет вот то-то, то-то, а мы ему предложили то-то, то-то. Молотов взял время, чтобы разобраться, и потом, значит, есть бумага, где он наложил резолюцию, пожалуйста, ну, разрешите или позвольте товарищу Прокофьеву, композитору, самому решать.
В каком году он пожаловался Тухачевскому? Это очень важный момент.
В 32-м или в 34-м? Это очень большая разница. Мне просто интересно, это апокриф или нет?
Нет, я не думаю, что это апокриф. Это не может быть апокриф. Короче говоря, высочайшее Прокофьеву было дозволено обращаться именно с текстами классиков. И вот он на эти тексты классиков писал, но, как я уже сказал, поскольку сочинение писалось долго, и в какой-то момент стало понятно, что там, ну, то есть в силу обстоятельств появился Сталин, появились речи Сталина, и появилась сталинская конституция, и даже это серьезным, ну, то есть не серьезным, а кардинальным образом переначало весь замысел. Потому что ленинская кантата переросла в кантату, разрослась до 10 частей, и переросла в кантату, так сказать, от зарождения манифеста коммунистической партии от Маркса и Энгельса, потому что к первой части она бессловесная, но к ней предпослан эпиграфом «Призрак бродит по Европе». И вот как бы от этого момента до, ну, условной победы социализма в Советском Союзе, принятия сталинской конституции. Так вот, курьез заключается в том, что тогда, в 1937 году, как и вообще при жизни Прокофьева, это сочинение так и не было исполнено. Он долго надеялся, что оно будет исполнено, потом понял, что это не суждено, и как он поступал неоднократно, он из своего этого сочинения не брал какие-то фрагменты, использовал в других сочинениях. Так он поступал со своими симфониями, используя музыку не исполнявшихся опер. Но это сочинение «Кантата к 20-летию октября» впервые прозвучало уже после смерти Сталина и после смерти Прокофьева, как известно, они умерли в один день, в 53-м году. В 66-м году в исполнении Кирилла Петровича Кондрашина, ну, в 66-м году нельзя было исполнять Сталина.
И что же сделали?
Ну, грубо говоря, скопили уже созданное сочинение Прокофьевым, исполнили без Сталина, повторили часть какие-то, и сталинскую конституцию, и речи Сталина уже изъяли. Уже этого нельзя было исполнять.
А когда же полностью оно все-таки было исполнено?
Полностью оно было исполнено уже в конце 20 века. В частности, вот у нас в филармонии оно звучало в 90-е годы, потом оно звучало на Западе в исполнении замечательного эстонского дирижера Нейми Ярви, кстати говоря, в его исполнении. Благодаря этому исполнению это сочинение стало известно во всем мире. В исполнении Нейми Ярви существует эта запись. Роль Ленина произносит, догадайтесь, кто? Геннадий Николаевич
А гонорар-то заплатили все-таки за кантату Сергею Прокофьеву? Тот самый, о котором вы сказали?
Вы знаете, это темный вопрос. Вроде бы как заплатили, но тем не менее не исполнили.
Но интересно, что в 1938 году его еще отпустили прокатиться в Соединенные Штаты Америки, и он ездил в Голливуд. Так что, может быть, это была форма, так сказать,
компенсации,
да. А вообще, если все-таки еще несколько слов о Сергее Прокофьеве, все-таки действительно удивительная фигура. Это был композитор номер один Советского Союза, вот как вы считаете?
Ну, я думаю, что в то время, да, потому что Шостакович еще совсем, все-таки был не то чтобы в тени Прокофьева, но не так.
В то время это в какое время?
Ну, 30-е...
Ну, я думаю, что 30-е,
мы же о 30-е говорим. Думаю, что да.
Позвольте мне ответить курьезно. 37-й год. Создана Прокофьевым кантата к 20-летию октября. Создана, отдана в радиокомитет, отдана переписчикам. И автор не имеет никакого ответа. А что происходит? Ее переписывают, расписывают голоса. Дирижер Гаук работает над ней или не работает? Полная тишина. Вообще собираются ли платить деньги? И он начинает обстрел телеграммами друзей, как-то пытаясь выйти и понять, что происходит. И в ответ на одну из телеграмм ему пишут, что кто-то из его друзей пишет, что Гаук занят симфонией Шостакович, пятый. К вопросу о том, кто первый.
То есть, и это при этом, что в 37-м году Шостакович ждал ареста. И не просто ждал ареста, а был вызван, с вещами сидел. Ну, он понимал, что его вызывают как свидетеля, но уже пошел с вещами, просидел несколько часов. Ему крупно повезло. Следователь, который его вызывал, той ночью был арестован.
Да,
его отпустили и забыли. Ну вот тоже, да? Вот такая перекличка.
К этому же мы знаем, что 37-й год – это еще и год премьеры пятой симфонии Шостаковича, который, когда он был официально объявлен советским классиком, и, кстати говоря, юбилей этой премьеры 21 ноября этого года, филармония, конечно, будет ее отмечать, потому что премьера пятой симфонии состоялась в нашем большом зале, и премьеру провел Евгений Александрович Правинский. Вот, так что этот вопрос такой скользкий, я бы сказал, кто композитор номер один, Прокофьев Шостакович.
Ну что ж, я думаю, что вот немножечко прозвучит что-то у нас все-таки из этой кантаты замечательной.
Из этой кантаты надо обязательно дать фрагмент, конечно, только фрагмент части «Революция». Это часть, в которой я не по-моему, об этом не говорил, она написана ведь для чудовищного состава, огромного оркестра, плюс к симфоническому оркестру еще и военный оркестр, плюс к военному оркестру еще ансамбль гармошек, плюс два хора, плюс чтец, ну пусть и читающий три фразы. И вот это в этой части «Революция», вообще в партитуре Прокофьева, помимо огромной группы ударных инструментов, там у него еще есть еще специальные звуки, в частности, изображающие дальнобойную, крупнокалиберное орудие, мелкокалиберное орудие и пулевет, ну как сказали бы в просторечии Максим, конечно, на самом деле это он Максим, потому что его изобретатель, британец американского происхождения, вот этот строчащий пулемет. Вот если вот мы услышим... Все это у нас будет, кстати говоря, в исполнении на нашем концерте, потому что у нас будут не какие-то суррогатные звуки, а вот в буквальном смысле звук крупнокалиберного орудия, мелкокалиберного орудия и пулемета «Максим».
Мы должны здесь сделать небольшую паузу для объявления и продолжим разговор с Евгением Петровским и Юлией Кантер после этой паузы.
«Цена революции». В этот понедельник после 15 часов программу «Дневной разворот» ведут Станислав Крючков и Андрей Ежов.
Со своим особым мнением политический обозреватель Кирилл Рогов. В понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение».
В этот понедельник в программе «Арсенал» говорим о военной авиации. У нас в гостях директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
Никакого, никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь. Что... Радио, радио «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. В нашей студии Юлия Кантер, доктор исторических наук и заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Евгений Петровский. Ну и вот, собственно, как раз важно, чтобы прозвучал Прокофьев, о котором мы уже 10 раз, наверное, упомянули. Пусть он прозвучит вместе со своими, со всеми крупнокалиберными орудиями и все, что нам обещано Евгением Петровским. После того, как мы послушали эту замечательную музыку, хорошо, спрошу еще и про, ну, может быть, про классику. Дело в том, что я пока готовился, а я готовился прилежно, я вычитал, что советская власть пыталась построить некую такую вот иерархию для своей монументальной пропаганды. Помните, там памятники ставили, да? И вот кого выбрала советская власть для декрета, да? Мусоргский, Скрябин, Шопен, Бетховен, Римский-Корсаков. Да? А в проекте были Чайковский и Глинка. их убрали. Вот как объяснить такой выбор Владимира Ильича Ленина, ну и, наверное, Луначарского и его соратников? Почему ставка была сделана именно на этих композиторов? Вот почему их решили народу предлагать? Как вы думаете?
С Шопеном и Бетховеном все понятно.
Рассказывайте.
Совершенно очевидно.
Со Скрябиным тоже.
Со Скрябиным, в общем, да. Ну, с Шопеном очевидно. Революционный этюд, композитор, хотя значение совершенно другое, но
ой,
все
боже
же.
Боже мой, мы знаем, что Шопен был чрезвычайно востребован в определенные дни.
По определенным поводам. И все же, тогда, с учетом всех сложных отношений советской власти с Польшей, начиная как с 20-го года повелось, так и дальше. Но тем не менее...
Польский синдром.
Но тем не менее, Шопен, освободительная музыка, революционный этюд. Я уже как раз с этого начала, с Шопеном. Понятно, что первое, что приходит в голову, и наверняка и Ленину. Все-таки в определенном смысле Ленин был меломаном. У него было все-таки неплохое там, воспитание семейное. Еще тоже. Поэтому Шопен ясно.
Бетховена только хвалил. Я уж не помню, что
Бетховен,
по поводу музыки говорил.
Нечеловеческая музыка, понимаете ли.
Да, тоже главнейшее.
Но кино в эпоху абсолютной безграмотности все-таки. Да, он понимал, о чем он говорит.
Цирк.
Так вот, Бетховен, нечеловеческая музыка, матерый человечище и так далее. Все понятно. То, что пробуждает сильную эмоцию. Со Скрябиным, я думаю, тоже. Опять же, потому что...
Скрябин вообще не вызывает никаких...
Абсолютно.
Сомнения, потому что это вот это вот не совершенно естественно появление в нашей программе, я имею в виду абонементной программе Скрябинской поэмы экстаза.
И вы знаете, я, ну тут трудно анализировать пристрастия, в том числе, я бы сказал, музыкально-идеологические советской власти и, соответственно, те, кто...
А вот Чичерин любил Моцарта и даже написал огромную работу про музыку Моцарта.
Нет, почему нет?
Ее не опубликовали, самое смешное. Он уже был в опале.
Вы упоминали о том, чтобы, так сказать... репрессирован в этой подборке Чайковский. Угу. Уж не из-за того, что Боже царя храни.
Нет, конечно нет.
Но это я шучу, но тем не менее. А почему? А непонятно почему. Я не знаю, у меня нет ответа на вопрос.
Ну, я могу только фантазировать. Просто да. Вот это вот постоянно присутствующий в его произведениях фатум. Вот такая вот червоточина, которая в 4-й симфонии, в 5-й симфонии. Ну, я уж не говорю, в 6-й симфонии.
Но это должно было им импонировать.
Фатум? Нет. Да. Я думаю, что это как бы это не оптимистическая трагедия. Должна быть какая-то революционность, какая в Чайковском ей-богу революционность.
Ну, мне кажется, что многим темам просто подходили довольно формально. Знаете, были гонения на Верди, например, вот Аида, потому что там цари и так далее. А зачем пролетариату цари? Кстати говоря, эту тему отыграл Булгаков довольно забавно, «Собачьим сердцем». Как вы помните, профессор, он там что-то такое напевает или насвистывает из Аиды, а в это время революционные песни там где-то запевают. Вот такое противостояние двух культур. Кстати говоря, оно было на самом деле, вот это противостояние, или все сливалось в один такой вот этот вот поток советской музыки?
Нет, в один поток это точно не сливалось.
Знаете, вот «Красный мак», например, балет на Глиера на международную революционную тему.
Вы имеете в виду позднее послереволюционное время?
Ну,
или как Глиер, один поток
год.
Это когда? Но это уже 10 лет прошло. Понимаете, вот опять же, я не уверена, что прям вот был один такой поток советской музыки. Она была очень все-таки полифонична во всех смыслах. И поток тут был очень разный, с разными, так сказать, ну, с разным наполнением. Если вы говорите о противостоянии двух культур, то о нем логичнее говорить в период, я бы сказал, первой пятилетки существования советской власти, то есть 17-22 год. И это не только доминирующее противостояние культуры и бескультуре, но и зарождающееся вот это вот, даже не диалог, а хроническая антитеза культуры советской, она все-таки была, и музыкальная культура советская, ох, какая была.
Безусловно.
И антисовет в творческом и музыкальном смысле и музыки, и литературы, но и культуры в целом. Но это быстро закончилось.
Юля, а вот была ли белая музыкальная культура?
Где ей было развиваться?
Ну, в эмиграции. А сначала там где-нибудь...
Ну, Рахманинов? Где? Так вот, насколько белая? Тут тоже сложный вопрос, да?
Да, вот
или Шостакович еще... Извините, Шостакович есть Прокофьев еще тамошний, да? Я не уверена, что это вот так можно сказать белая музыкальная культура. Может быть, Евгений меня поправит. Я так не думаю.
Это то, о чем я говорил, что вот как раз в данном случае явно это не нужно понимать буквально, и, так сказать, рассматривая программы нашего абонемента, сказать, ага, вот у вас здесь Рахманинов, он как бы отвечает за белую тему,
абсолютно,
что ли? Конечно же, нет.
Конечно.
Вот, но то, что он всю свою долгую жизнь в эмиграции вот продолжал эту навсегда ушедшую в реальности, но существовавшую в его памяти, в воображении тему дореволюционной России, конечно же, Рахманинов это тема, ни в коем случае никакая никакая не другая.
Вот это вот
и метафора. Это иммиграционное его сочинение, их было немного, но там же замечательные шедевры, четвертый концерт, и симфонические танцы, и третья симфония, и три русские песни трагичные.
Знаете, вот это вот знаменитая еще белоэмигрантская, вернее, даже белогвардейская, но потом многократно воспроизведенная фраза «Увозили на борту Россию». Вот Рахманинов был одним из тех, кто увез вот ту дореволюционную Россию. Это еще не белое и не красное, это просто другой тип мышления, другой уклад, все другое. И не случайно, но это я попросила, как раз когда думали над тем, что войдет в первый концерт абонемента, ну, первый концерт, который 27 октября будет, я попросила именно вокалиста Рахманинова, как эпиграф ко всему циклу. Это вот та ушедшая, отчалившая Русь.
А вот у нас есть еще, наверное, возможность выделить для Сергея Рахманинова и вокализа немножко места и порадовать наших слушателей. Послушали мы Рахманинова, вокалист. И вот вопрос Евгения. Вот, а кто еще из композиторов того времени как бы продолжил вот эту линию сохранения культурной преемственности со старой Россией? Как, для кого еще должно быть обязательное место в вашем цикле?
Хороший вопрос.
Стравинский, может?
Стравинский, безусловно, в определенном смысле да, но его нету в нашем абонементе. Кстати говоря, это неплохой повод подумать о том, чтобы продолжить
что
этот абонемент, да, сказать, в столетии революции, а дальше, сказать, пойти уже глубже в гражданскую войну и так далее, и так далее. Нет, в данном случае плохо это или хорошо, но вот за тему вышеозначенную в нашем абонементе полностью отвечает Рахманинов музыкально.
Я бы сказала, немножко Скрябин.
Скрябин, да.
Но по моим ощущениям, это только ощущения.
Скрябин в данном случае очень трудно сказать в рамках нашего двуцветия, в каком он цвете. Потому что в данном случае в поэме «Экстаза» Скрябин явно не белый.
Ну и не явно красный.
Он как бы такой вот цвета пламени.
Угу. Вы себе представляете, как это... Вот я сейчас очередной раз слушаю кусочек из вокализа, который очень люблю. Как это в одном концерте будет взрывно. В одном концерте Прокофьев к 20-летию октября, а перед этим вокалист Рахманинова, да?
Это какое-то хулиганство, вы уж извините.
Нет, это такая история, в прямом и переносном смысле. Это такая история. Вы знаете, вот когда мы с Евгением обсуждали вообще, ну что ли, стратегию или, если угодно, сценарий этого абонемента, это все время шло вот в таком диалоге. Я еще раз и еще раз публично поблагодарить Евгения за поддержку. Это очень важный для меня сюжет моей жизни, вот этот абонемент в вашем зале филармонии. И за такт разговора. Потому что прийти в филармонию, прийти к руководству филармонии, не будучи музыковедом, а будучи историком, с идеей сделать абонемент, это вообще, честно говоря, в общем, такая, у меня даже для меня была только на грани истории. Очень благодарна Евгению за так, с которым он со мной работал, прежде всего, когда обсуждались вот эти концерты. Я к чему? Я хотела сказать, что на каждом концерте я буду говорить какие-то слова обязательные перед первым и перед вторым отделением. И моя задача трудная, непонятно, как я ее решу, но будем надеяться, как-то, в общем, решу. Рассказывать ведь мне совсем надо будет не о музыке, а об истории.
и о восприятии. Вот в том контексте, в каком существовала и создавалась эта музыка, но не по
самому.
А вот
можем
музыку.
Ли мы понять, как воспринимали эту музыку в то время? Да? Можем ли мы реконструировать сознание человека, я не знаю, постреволюционного, человека 20-х годов? Он, наверное, слышал это несколько по-другому, ведь и культурный уровень был несколько иной и так далее.
Миша, но это вот наша с вами как раз задача, как историков, вы же историк, да, да, и причем вы-то как раз специалист именно по революции, по революционным движениям и партиям, и миграции как раз. Так что это нам с вами реконструировать, и мы это с вами делаем, когда мы читаем дневники и мемуары. А иногда, но это в минимальной степени, потому что доступ ограничен, да, и донесения спецслужб об умонастроениях в обществе, донесения особых отделов и так далее. Это не про музыку, это про жизнь. Но, опять же, люди, которые приходили в первые советские годы, и там в устоявшееся уже советское время, ленинско-сталинское, то есть уже дальше, ну, после 24-го года, туда к 30-м, да, они ходили на концерты, они слушали эту музыку, ее обсуждали публично в газетах. Это, конечно, не повод для реконструкции, официальные рецензии в официальной, а другой в советском
ну, там, не знаете, было. Иногда просто страшно нет. Читать. Пролетарская музыка,
не пролетарская музыка.
Контрреволюционная.
Мы еще знаем про сумбурные музыки.
Там такие просто штампы используются.
Ну, конечно. Но
и социологизм еще, кроме всего прочего. Ну, да? Полезно пролетариату или не полезно пролетариату?
Социальный пессимизм, да, всякое безидейное творчество. Это же касалось не только литературы, это и музыки тоже было. Но это
сумбур
потом.
Сумбур вместо музыки.
Я вот как я только сказала, мы помним
формализм
музыки. Конечно. Так вот, я думаю, что реконструировать это можно, читая дневники и мемуары. Я как раз и листала такие вещи, как раз из того, что опубликовано фрагментарно. Или даже просто в письмах, которые не посвящены конкретным каким-то концертам. Просто в личной переписке. Это впечатление, да? Только так. Естественно, по-другому, когда находишься внутри этого времени, без дистанции от него, ты по-другому все воспринимаешь.
Евгений Петровский, а ваш взгляд какой?
Ну, я могу сказать, что просто вот, пожалуйста, вот для того, чтобы попытаться. Нет, конечно, мы не сможем услышать эту музыку ушами тех, кто тогда жил. Но с другой стороны, вообще хотелось бы акцентировать внимание на том, что этот абонемент просветительский. Не зря здесь будет Юлия Зороховна вот вести и предварять это историко-культурологическим контекстом каждую программу. И вот, пожалуйста, вот та программа, где революционные песни скажем так условно, со старыми текстами, с новыми текстами, то есть это получается некоторый сумбур в головах на протяжении одного и того же поколения, которое пело их сначала с одними текстами, потом предлагается петь с другими текстами, а теперь, пожалуйста, музыка с использованием этих пьес, написанная, так сказать, уже при новой власти, а в завершение, так сказать, на закуску, пожалуйста, вам вторая симфония Рахманинова, так сказать, шедевр как раз вот этой вот дореволюционный образ Родины, образ России дореволюционный. И вот этот вот весь спектр и какой-то такой объемный, может быть, даже слегка шизофренический ландшафт должен в нашей голове слушателя появиться, чтобы вот он понял, что такое происходило. И каждую программу мы старались именно и делать, не только соблюдая идеологию этого абонемента, двуцветия, но и все время стараясь выдерживать этот контраст. Иногда, как сказать, двоичный такой, а иногда и троичный, когда это вот программа, как где Прокофьев, Скрябин и Свиридов. Когда вот три разных взгляда, да это даже вот не оттенки двух цветов, а как-то вот уже больше разных оттенков в рамках этих цветов.
Но абонемент не предполагает, разумеется, не предполагает именно потому, что он такой, ну, да, можно сказать, что просветительский, да, он не предполагает никаких конкретных выводов, не прямых, да. Но я думаю, что вообще сегодняшнее наше вот состояние, общее социальное состояние, в стране, где свищет непогода, это вообще далеко не ушедшее в прошлое, да, ощущение. Хотя написано это 100 лет назад ровно. Так вот, все-таки для понимания того, что было и того, что есть сейчас, очень важно вот послушать, в прямом переносном смысле, послушать разное восприятие. Музыкальное и словесное. И вот в этом смысл, может быть, абонемента. Прийти в Большой зал Петербургской филармонии, послушать абсолютно разную музыку композиторов с разным мировоззрением и поговорить с самим собой, вот выйдя с этого концерта, да, одного, другого, третьего и так далее. Вот мне кажется, вот в этом такая просветительская тоже задача.
Ну, а
не разъяснение, а размышление.
Да, я хочу, знаете, вернуться вот все-таки к этому сюжету, о котором мы немножко поговорили в первой части разговора. Все-таки вот это использование одних и тех же мотивов, одних и тех тех же мелодий разными политическими силами. Вот когда это все наполняется разными, например, словами, да, что это доказывает? Что музыка вообще-то политична, да, или нет?
Я думаю, это доказывает как раз не то, что музыка политична, а о том, что музыка, скажем так, синтетична. И она больше воздействует на чувства, на эмоцию, иногда даже, чем слова. И вот как раз в случае с революционными событиями и событиями гражданской войны, то есть время, когда сублимируются все эмоции, вот в том числе и самые, самые плохие эмоции. Вот тогда слова надо менять, а музыку оставлять. Потому что, с одной стороны, музыка вызывает ассоциацию с тем временем, в котором первоначально она создана. В случае с песнями это именно так. С другой стороны, наполняя ее другим вербальным содержанием, вы даете возможность для реализации той идеи, которую вы уже вкладываете в эту музыку. Вот именно поэтому эти музыки, этих песен, вообще-то музыка звучала в разных окопах, если мы говорим о гражданской войне. Понимаете, в чем дело? Это касается не только таких вот прямых, да, ассоциаций, как песни гражданской войны, которые тоже прозвучат в абонементе, но это касается и мировоззрения. Ведь и те, и другие, и политики белые, и политики красные, они еще и классиков литературы в своей пропаганде использовали. Если мы посмотрим то, к чему апеллировали, так сказать, ну, колчаковцы, ну, так сказать, на пике, да, того кратковременного успеха, которых у них был, ну, я называю Колчака как самого такого, может быть, яркого и сильного лидера белого движения, с трагической судьбой, ну, как и у всех у них трагической судьбой, то интеллектуалы из красного лагеря, тем более, что среди них было много и царских, и белых офицеров и идеологов. Они апеллировали к тем же классикам и буквально к тем же историям 18-19 века, касающихся политической истории страны. Их не разделить тоже по цветам. Это, по-моему, тоже очень важный момент. Здесь никогда не проведешь этот линию водораздела, четко не проведешь. И еще чуть-чуть забегая, может быть, вперед, хочу сказать, что в последнем концерте цикла абонемента, вернее, который уже будет летом, в июне 2018 года, где прозвучит музыка из кинофильмов, там есть очень важные вещи, в том числе отвечающие на тот вопрос, который вы только что задали. Вы понимаете, я очень люблю приводить этот пример насчет белых и красных и кто что использовал. Ага. Вы помните фильм «Неуловимые мстители. Корона Российской империи» в частности?
А кто что не помнит?
Там есть абсолютно комические, такие саркастические, да, образы белых эмигрантов. Ну, вот этот старичок, который говорит, ну, все большевики играют на бабалайках, да, допустим. И так далее. Но кто поет главную песню, главную, не только этого фильма, но и, может быть, вот, так сказать, вот этой подтекстовой, да, что ли, идеологии времени застоя. Кто поет песню «Русское поле, твой тонкий колосок»? Белогвардейский поручик.
Это идеологическая диверсия.
Это идеологическая диверсия, но пропущенная буквально к выходу, да, к прокатному удостоверению в советское время. Но это же тоже не случайно, ее же не могли не услышать.
Ну да.
И об этом мы тоже должны говорить и должны помнить. А фильмы, ну это, конечно, примерно то же время, чуть позже. «Одни Турбиных» с белой акацией, гроздями душистыми, которые, между прочим, и в той среде, в той эмигрантской среде уже второго поколения, изначально, мне приходилось просто это читать, но это такая известная история, восприняли действительно как воссозданный, аутентичный романс царских и белых офицеров. А на самом деле все совсем не так.
Евгений, а может быть, вот если брать симфоническую музыку, все зависит, текста-то там нет, от комментария. Вот как будет преподано то или другое сочинение, так и сложится его судьба в идеологизированном обществе. Как вы считаете?
Знаете, я тут просто приведу опять-таки музыкальный пример, уже упоминавшаяся нами «Пятая симфония» Шостаковича. Вот это вот известная ее как бы двойственность трактовки ее финала. В российской, в советской, как угодно назовите, традиции все-таки финал обычно трактуется как нечто победное, чаще всего, утверждающее и оптимистичное. А западный, просто категорически наоборот, для этого выбираются специальные темпы, чтобы показать, что это псевдорадость, псевдоликование, то есть что это, как бы мы сейчас сказали, ликование в больших кавычках. И вот это вот одна и та же музыка, одна и та же симфония, в зависимости от интерпретации, получает диаметрально просто противоположное толкование. Там нет никаких слов таких или сяких. Вот, пожалуйста, одно и то же произведение. Поэтому тут классическая музыка слишком богатый материал для трактовки, чтобы вот ее действительно можно было трактовать так, так и по-другому.
Ну что ж, мы подходим к концу, и я думаю, что Юлия может в завершение сказать еще несколько слов об этом проекте. Буквально у вас минута для, как это, рекламный блок.
Вы знаете, как я Моцарта процитирую, совсем из другого времени композитора. Музыка начинается там, где заканчиваются слова. Надо просто прийти и послушать потрясающую музыку, рассказывающую полифонично о страшном, трагическом, драматическом времени, начавшемся 100 лет назад, и которое на самом деле никак не закончилось. Первый концерт 27 октября в Большом зале Петербургской филармонии в Петербургском дворянском собрании. А дальше весь год про музыку революции, два ее цвета и многоцветие.
Спасибо. Я благодарю наших гостей из Петербурга. Это заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Евгений Петровский и доктор исторических наук Юлия Кантор. Ну и что, все на концерты? Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Радио «Эхо Москвы».